Вы включили и слушаете сейчас подкаст «Гражданские горизонты», разговорную программу, в которой мы встречаемся с представителями организаций третьего сектора. И каждый раз в нашей студии необычный гость-собеседник. Здравствуйте, это у нас, как всегда, «Гражданские горизонты», и сегодня участником, гостем становится Людмила Золотарева, председатель Ассоциации семей «Мария».
Ассоциации приемных вот семей «Мария» Республики Мариэл.
Ассоциация приемных семей. Сейчас мы и заглядываем в этот сектор для того, чтобы видеть, какие своеобразные ситуации есть здесь, какие незащищенности, какие проблемы. Людмила, с чего начиналась ваша общественная деятельность? Такой обычный у нас первый вопрос.
Моя общественная деятельность начиналась с добровольчества, наверное, с добровольческих инициатив в сфере социального сиротства. Получается, это с помощи моим бывшим ученикам. Я раньше когда-то работала в Семеновской коррекционной школе-интернат для детей-сирот. И когда в 2008 году школу закрыли, детей перевели в Октябрьскую школу-интернат, и я стала их навещать и стала думать, как же разнообразить жизнь детей. Потому что деревня есть деревня. И вот стали рождаться такие социальные проекты, которые мы стали делать именно для моих бывших учеников. Вот с этого началось. Тогда мы сотрудничали с региональной общественной организацией «Опора». Потом стали делать для Савинской школы-интерната и для 21-й школы. А потом я сама стала приемной мамой, приняв одного из своих учеников. И из этого потом родилось, получается, вначале семейный клуб для приемных семей «Родник». А потом, когда познакомились с Тахиром Мирджапаровым, руководителем ассоциации чувашской приемных семей, и мы создали ассоциацию приемных семей, и она создавалась при поддержке Министерства образования нашей республики. И уже в этом году 5 лет, как на территории республики, мы работаем.
5 лет – немалый срок для общественной организации, которая еще и является проверкой, устойчивостью. А какие крупные проекты за это время вы бы обозначили?
Тут можно сказать, даже из самого старта мы как-то сразу, у нас получилось хорошо, прям очень, даже с первого года начать работу. И тут, конечно, благодаря, мы 24 марта были созданы, а где-то в середине мая я на одном из круглых столов познакомилась с Ириной Сергеевной Татариновой. Она на тот момент была уполномочена по правам человека. И мы с ней стали тесно сотрудничать до ее ухода. И получается, с мая по декабрь у нас прям было очень такое плодотворное сотрудничество. И она как-то, видимо, дала такой, как задел. Сумела показать как-то, как работать, там еще что-то, да. Вместе с Ириной Сергеевной тогда проводили личный прием, выезжали в районы и проводили личный прием прием наших приемных родителей. Потом она у нас выступала с правовыми лекциями для приемных родителей, объясняла, как уметь защищать свои права, показывала какие-то нюансы, взаимодействия с органами власти, с социальными учреждениями. А потом у нас даже с ней родился и такой, исходя из ее и моей любви к книгам, и родился наш совместный проект «Читаем вместе». Когда мы выезжали, и проводили встречи с приемными родителями, а потом еще читали книги. Читали книги в сельских библиотеках, в сельских школах.
Читали книги вместе с родителями, с детьми?
С детьми. Больше с детьми, да, наши любимые книги. И тогда же у нас помогала, поддерживала в том, что у нас были низкие пособия. И это одна из таких главных побед, наша, это в 2017 году у нас получилось. У нас были очень низкие пособия на приемного ребенка, 5 500. А то говорят, приемные родители берут из-за денег. На 5 500 ребенка и накормить, и одеть, и, как говорится, и дополнительное образование, и на лекарства. Мы решили написать обращение. Мы на Совете Ассоциации приняли решение о том, что мы пишем обращение.
Это происходило на уровне федерации, то есть?
Нет, на уровне нашей республики, написали обращение, собрали около 1000 подписей. Конечно, это был сложный такой процесс. И даже 4 района, это все-таки уязвимость семей, 4 района у нас не стали собирать подписи. Это уязвимость семей, их страхи. И мы, конечно, знали на тот момент, руководителем республики был Леонид Игоревич Маркелов. Мы понимали, что в республике у нас не получится, потому что В 2016 году у нас, наоборот, еще ухудшили условия приема семей, у нас убрали льготный проезд, бесплатный проезд и у детей, и у родителей. И вот мы понимали, что на уровне региона мы не решим, но значит, мы тогда идем на уровень ПФО и потом идем на уровень Москвы, ну, чтобы обозначать, потому что тем более, действительно, эта проблема не только нашего региона была, это проблема и многих других регионов. И вот в Бурятии, например, до сих пор 5000 пособия. Но что было хорошо, что пришел Александр Александрович Евстифеев, и он нас услышал. Мы просили прожиточный минимум 9645 и на приемного ребенка, и на приемного родителя. На приемного ребенка нам так и сделали, хотя когда мы вели диалог с Министерством образования, Министерство образования говорило, вы не рассчитываете, если повысится, то повысится только на 1000 или на 2000, ну максимум 7, да? Вы никакие 9645 не получите. Но спасибо, конечно, вот Александру Александровичу Евстифееву. Пособие на содержание ребенка сделали именно такое, какое мы попросили на уровне прожиточного минимума на тот момент, как
а регион. А сейчас он изменился? Изменилось ли?
Нет. А еще есть вознаграждение приемному родителю, которое мы тоже просили, чтобы подняли. Оно тоже должно быть на уровне прожиточного минимума трудоспособного населения. Тоже мы просили там 9 с чем-то. Но подняли было 3000, сделали 5000. Но все равно, хотя бы хоть даже эти 2000 подняли, это и то хорошо. Но это как раз показатель того, что как мы, оказывается, когда мы объединяемся вместе, да, как мы можем решать свои вопросы. И потом еще, вот чем тоже полезна, хороша ассоциация, да? Вот даже на конкретных примерах, конкретных семей расскажу. Ирина Сергеевна у нас проводила правовую лекцию вот, по поводу прав детей, сирот различные. И мне как-то, это была правовая лекция, проходила на семейном слете. Яльчик собирает друзей на Яльчике в июне месяце. А потом в сентябре мне звонит одна приемная мама с одного из районов и говорит, мы многодетная семья, и мы должны получить бесплатное питание. Она мне дает, говорят, вы приемные родители, вам и так платят, поэтому вам никаких выплат не будет. А я как раз и говорю, так... Что сказала, сама сейчас рассказываешь, что знаешь закон, знаешь это. А она просила, мне нужно встретиться с Ириной Сергеевной. Угу. Я говорю, сейчас все сама самостоятельно сможешь решить. А ну как? Мне тогда понимать, что к Ирине Сергеевне не пробраться. Мне придется в Сернур ехать. Я говорю, даже в Сернур не надо ехать. Просто берешь и пишешь заявление. Но только помнишь, да, что сказали? 2 экземпляра. И все. И как только она написала, все, школа тут же поняла, что 2 экземпляра идет, да, что человек умеет защищать свои права. Она такая, мне придется в Сернур юристу звонить. В Сернур юристу позвонили, директор сразу, все, вопрос решился. И сразу вот она сумела защитить свои права, да, своей приемной семьи. Вот у нее 3 детей на тот момент в школе учились. И при этом, после этого, сразу дали рекомендацию социальному педагогу школы, чтобы и всех других приемные семьи многодетные, школьные, тоже, чтобы получили бесплатное питание. Mm-hmm. Вот получается, как человек защитил свои права и тут же помог своим коллегам, другим приемным семьям. И вот, что замечательно, она потом так и говорила. Раньше я была такая забитая деревенская женщина, mm-hmm. которая вообще не знала своих прав. А теперь я, говорит, во-первых, сама сумела это вот, да, добиться. И теперь, когда еще понимаю, за моей спиной ассоциация, я, говорит, ну, значительно стала увереннее себя чувствовать.
Вы слушаете подкаст «Гражданские горизонты». Разговоры о значимом общественном.
Мы видим, что работа с детьми проводится, читаем вместе. Работа с родителями, их собирают в ассоциацию, они проходят обучение.
Ну нет, обучение, они, конечно, мы такое, как обучение, не проводим, но у нас, вот если по обучению, по повышению родительских компетенций, это у нас есть группа ВКонтакте.
Еще есть.
И там, конечно, мы выкладываем разные вебинары, которые организуют вот московские фонды, да, вот, такую постоянную информацию какую-то полезную для приемных родителей и опекунов. И что удивительно, Антон, сейчас на нашу группу подписываются даже в большей степени не только приемные родители нашего региона, а практически и других регионов. И Пермь, и Карелия, там еще кто-то, да, вот получается. И сейчас последние, вот особенно этот месяц, как-то вообще прям очень стало прям постоянно-постоянно. Раньше как-то так не было. Вот. Это тоже вот, это вот больше такая, как говорится, такая психологическая и такая педагогическая, вот, ну такая поддержка приемных родителей. Вот.
Там совсем другие педагогические условия в приемных семьях. Я правильно ли говорю, приемные семьи? Семьи с приемными родителями или с приемными детьми?
Семьи с приемными детьми. Угу. Но там, конечно, да, приемный ребенок – это особый ребенок.
Угу.
потому что наши дети, ну, практически все дети, это пережившие травму.
Пережившие травму.
Да, пережившие травму.
Отлучение.
Травму, да, отлучение от семьи, угу. Получается, да, или когда тебя оставляют в роддоме, угу. это тоже травма.
Серьезнейшие травмы.
Да, да, да. И это вот, и поэтому вот родителям, конечно, приемным родителям очень важно, когда ты принял ребенка, не останавливаться на школе приемных родителей, которую ты прошел, да, а все-таки постоянно повышать свои родительские компетенции. И сейчас вот пандемия, конечно, очень хорошо тоже сыграла хорошую роль вот в плане, вот в этом, да. Угу. Но, конечно, там можно минусы говорить, да, мы да. сейчас про минусы не будем говорить, а будем говорить про плюсы, которые сейчас выигрываются, да. Благотворительные фонды, работающие вот, которые в Москве, да, сейчас зато можно онлайн записываться и на ШПР, но это, конечно, меньше, но на различные вебинары, семинары, там, на курс занятий родители теперь могут вот свободно с нашей республики проходить вебинары ну, хороших московских экспертов, специалистов.
ШПР – это школа приемного родителя.
Да, да, да.
Можно, наверное, сказать, что каждый родитель в семье с приемными детьми – это общественник. Он принимает решение, которое выходит за пределы его личного круга и протягивает руку человеку, ну, чужому, пусть не звучит это слово нехорошо. Я еще проявлю немного своей социальной малограмотности в этом. Есть ведь семьи, в которых приемность ребенка скрывается от самого ребенка, и тогда эти семьи не могут открыто и публично участвовать в мероприятиях. Ассоциации.
Да, да, и они так в этом и говорят, что мы не будем участвовать, потому что мы своему ребенку не говорим, а некоторые не хотят участвовать, ну просто, ну не хотят просто лишних разговоров. И, они могут приемному ребенку рассказывать о том, что он все-таки не родной, а приемный, да, принятый в семью, но не хотят лишних разговоров, ну вот, в обществе. Кроме вот правовых вопросов, да, правовой направленности, ну, конечно, правовой направленности мы уделяем тоже такое особое внимание, потому что все-таки важно, чтобы родители умели защищать права детей-сирот сами самостоятельно. Вот когда та же мама обращалась, и после нее папа обращался тоже по школьному автобусу, что его детей не возит, да, школьный автобус, они как раз обращались и больше хотели, чтобы за них решили. А я им как раз наоборот показывала, что вы можете сами эти вопросы решить. И вот после этого, да, как, что у меня вырастают крылья. И нам вот это вот, конечно, важно, да, и тем более, сколько вот разных вопросов правовых, алименты, там, пенсия, да, вот этих вот жилищные вопросы. И, конечно, родителям очень надо уметь развиваться, уметь быть компетентным еще вот в правовых вопросах и уметь вот как раз защищать эти права. А так, конечно, да, Антон, у нас есть еще другие проекты, которые мы делаем. Это вот, например, слеты, семейные слеты, да, клевая рыбалка у нас проходила 3 раза, мы его проводили. Потом тур-слет, потом семейные праздники, и потом они стали у нас называться праздники семейных традиций, моя семья, моя радость. И вот эти вот все проекты, которые, это вот больше как раз рассчитано на семейный отдых, на такой, на семейный познавательный отдых, да, мы с самого первого года, вот как с Ириной Сергеевной у нас было взаимодействие, сотрудничество, мы тоже проводим при партнерстве разных организаций. У нас же нету финансирования. А как организовывать-то надо? И вот как мы все делали? Мы намечаем какое-то мероприятие и сразу смотрим, так, кто могут быть нашими социальными партнерами.
Из общественного сектора, сектора власти или бизнеса?
Из разных. Тут и получалось и общественные организации, и государственные организации. Uh-huh. Вот, например, первый семейный слет «Яльчик собирает друзей», да? Вот где Ирина Сергеевна правовую лекцию проводила.
Мы уполномоченный по правам человека,
да,
Ирина,
да,
Сергеевна,
да.
А то повторяется часто, Татаринова.
Да. Мы проводили вместе с Волжским центром для детей-сирот и отделом опеки Волжского района. А при этом у нас нашими партнерами еще были и Ишкаролинский мясокомбинат, и Звениговский мясокомбинат, и пекарня «Хлебница», вот, и Министерство образования. Вот. И вот получается, у нас же у всех есть ресурсы, когда мы их объединяемся, мы же усиливаем друг друга.
Да, и в этой синергии мы о ней любим говорить больше всего в гражданских подкастах, оглядываясь на своих братьев и сестер по общественному сектору, двоюродных братьев во власти, таких же двоюродных в секторе коммерции. Мы напоминаем, что сейчас у нас в студии Людмила Золотарева, это председатель Ассоциации семей с приемными детьми «Мария». Вопрос такой. Наверняка ваши близкие все подчинены вашему общему делу и принимают участие в общественных проектах.
Ну, как сказать, у меня приемный сын, Когда он был помладше, он принимал участие, а потом сейчас ему уже 23 года, и сейчас, конечно, он уже, у него своя жизнь. И тем более сейчас он живет отдельно. Он где-то принимал, да, помогает вот в каких-то, да, когда что-то там просишь. Но его в чем-то, вот в прошлом году, когда начала рабочая группа работать, и мне очень много времени приходилось разговаривать по телефону вот как раз с нашими депутатами Государственного собрания. И Антон мне тогда: «А зачем тебе вообще это надо?» Такой вот вопрос задал. Для него это было все равно удивительно. «Зачем тебе вот это надо?» Я говорю: «Антон, а как ты думаешь, это вот про то же самое, что когда-то, почему я тебя домой забрала к себе?» Это вот про то же самое. Тут я это, помочь ребенку, чтобы у него была семья, да, и в какой-то степени и себе, да, значит, и мне это почему-то нужно было, да. А тут тоже и мне, и вот нашим коллегам-единомышленникам, с кем мы там работаем в проекте «Простые сложности», да, и вот сейчас в депутатской группе, которая потом вылилась в рабочую депутатскую группу Госсобрания, чтобы помочь тоже людям, помогать друг другу. А, и помогать еще детям-сиротам, которые находятся в детских домах.
Это подкаст «Гражданские горизонты». Мы рады, что вы слушаете нас.
Зачем тебе это надо? Вот этот вопрос, наверное, ну пусть не так часто, но бывает слышат люди из общественного сектора. И вот взгляните, как этот вопрос звучит по-разному, он может звучать. Нужно смотреть за слова, за смысл, который вначале кажется. Зачем тебе это надо? Может переводиться как «я переживаю за тебя» или «я устал от этого всего». Или нам и самим не хватает времени, ресурсов и так далее. Но вот этот вопрос часто стараемся задавать общественникам, потому что общественные организации, они наиболее прорастают в близкий круг друзей и семьи. И вот, может быть, сейчас время рассказать о простых сложностях.
Проект «Простые сложности», мы начали его с января 2002 года, но я даже могу рассказать, Антон, откуда они проросли, откуда они начались. Вот я рассказывала уже про проект «Праздник семейных традиций. Моя семья, моя радость». Это для семей мы проводили силами добровольцев, силами семейных добровольцев, силами просто добровольцев, силами, например, добровольцев Хлюпанского детского дома. Мы детей приобщали вот как раз к добровольчеству. И этих праздников мы провели 9. 9 праздников. Раньше мы начинали проводить в Ишкар-Але, в библиотеке имени Коломбо, в Республиканской детской юношеской. А потом мы поняли, что надо проводить в районах мало этого. И вот и где-то с 5-го праздника у нас появилась площадка «Простые сложности», где во время праздника родители могли получить консультацию юриста, психолога и врача-педиатра. Потом эта площадка «Простые сложности» у нас переросла, когда мы вместе с проектом «Крепкая семья» партии «Единая Россия», вот мы, например, давно с ними сотрудничаем, уже 5 лет, мы пытались организовать семейный клуб в Советском районе. И там мы эту уже площадку делали как тоже «Простые сложности», но как чтобы встречался замглавы по социальным вопросам с приемными родителями, и чтобы решать непосредственные проблемы, актуальные проблемы у приемных семей, например, школьные, что-то по лечению, по отдыху, там еще что-то, да, вот такие какие-то там, по тому же жилью. А потом, когда мы стали переходить, все-таки больше уже проводить не такие вот проекты, например, турслет, там еще что-то, а если переходить к более системной работе, да, над теми проблемами, которые стоят перед нашими семьями, перед задачами, да, мы решили проводить вот эту, вначале она у нас была такая социальная гостиная, простые сложности, на которые мы приглашаем всех как раз, все наше профессиональное сообщество. Это, во-первых, приемные семьи, опекунские семьи, отделы опеки, центры для детей-сирот, в которых есть службы сопровождения приемных семей, Министерство образования, уполномоченных по правам человека, по правам ребенка, прокуратуру. И чтобы каждый квартал, но потом мы поняли, что каждый квартал – это маленький временной режим, что надо на весь год брать какую-то определенную тему. И вот тогда мы сейчас взяли тему долги, задолженности по долгам детей-сирот в жилье, в котором они когда-то жили. Сейчас у нас получилось выйти, получается, вот с этого проекта «Простые сложности», выйти и работать совместно, и благодаря это, конечно, проекту «Крепкая семья», да, вот Александру Алексеевичу Смирнову, да, Наталье Николаевне Козловой, зампредседателя Государственного собрания, создалась депутатская рабочая группа, в которой вошли желающие депутаты, и вот сейчас мы занимаемся как раз вот этими вопросами задолженности детей-сирот, потому что у нас в республике на данный момент 10 миллионов долгов. А что потом, в чем сложность? Когда ребенку-сироте исполняется 18 лет, И чаще всего бывает судебное решение, и служба судебных приставов начинает требовать эти долги с ребенка-сироты.
Эти долги достаются ему откуда? Из семей, где они жили, или из социальных учреждений?
Нет. Вот из семей, из семьи, его кровной семьи.
То есть они по наследству ему достаются таким
образом? Тут знаете как, там, конечно, два момента. Квартира, когда он собственник, он должен, у него есть доля, он должен ему это платить. Но бывает, очень часто бывает квартира муниципальная, и тогда он не должен быть наследовать долги. Вот. Но тут видите, как оно бывает. Дети-сироты, особенно выпускники детских домов, кто в приемной семье, там родители помогут все равно разобраться. Он же все равно потом, после 18 лет, хотя он уже официально не числится, да, в семье, все равно продолжаются отношения с приемной семьей, она помогает. А воспитанники детских домов чаще всего бывают, их же помощи нету, и они этих тонкостей, правовых нюансов не знают, и они берут и начинают платить. Вот. А мы сейчас как раз все-таки хотим, вот сейчас работаем над долгами, но в 8 регионах Российской Федерации эта проблема решена на уровне принятия законопроекта. И мы, конечно, будем тоже стараться идти вот в этом направлении, но это путь, конечно, непростой, путь долгий. Это ладно нам тогда вот с повышением пособий повезло, что нас сразу услышали, а в других регионах эту проблему до сих пор не могут решить.
Вы слушаете подкаст «Гражданские горизонты». Не забудьте на нас подписаться.
Вот, сделано столько много, и причем мы обозначили всего лишь какие-то узловые моменты, узловые вехи, а проектов и дел и было, и есть, и будет много у организации, ассоциации семей с приемными детьми. Мария, вы смотрите на общественный сектор республики. Что можно сделать, как вы считаете, чтобы поднять эффективность вот, общественных организаций?
Ну, это, конечно, и мы сами, общественники, больше как можно взаимодействовать, проводить общих мероприятий, не ждать, когда уполномоченные органы, например, тот же Минсоц, который курирует деятельность некоммерческого сектора и поддерживает. Мы сами должны больше проявлять активность и как-то больше вместе объединяться и вместе проводить общие мероприятия.
В объединении.
Как в 2019 году мы такой опыт имеем. Мы организовывали первый региональный семейный форум «Будущее Мариэл. Действуем вместе в интересах семьи и детей». Тогда же мы тоже объединились. Инициатором инициативы исходила от нас, от ассоциации, но вот поддержали «Человек и закон», «Большая семья», «Дружная семья», проект «Крепкая семья» партии «Единая Россия» тоже. Вот. И мы, получается, вот объединились, сумели пригласить экспертов из разных регионов. И это, конечно, было бы хорошо, чтобы у нас потом получалось регулярно вот эту... какие-то такие вот должны быть общие какие-то вот мероприятия, которые вместе проводить. И тогда это будет тоже давать такой перспективу и развитие нашего общественного сектора.
Но у вас есть постоянные партнеры, друзья в общественном секторе?
Да, у нас вот общественные организации, с которыми мы работаем, это, конечно, вот «Человек и закон». Они нас вот по правовым вопросам, приемные семьи, когда обращаются, мы всегда направляем в «Человек и закон», и юристы потом берут и сопровождают семью по решению вот этих каких-то правовых вопросов. Потом точно так же «Народный юрист», региональная общественная организация правовой помощи.
Волонтеры какие-то, добровольцы, может быть, даже педагогические волонтеры.
Когда вот мы праздник семейных традиций проводили, мы приглашали художественное училище, вот у нас постоянные добровольцы художественного училища, университет, потом еще православные добровольцы, их мы тоже приглашали.
Неожиданный вопрос звучит, что мешает в общественной деятельности?
Что мешает? Да. Нет, знаете как, не что мешает, что не хватает. Не хватает. Не хватает со стороны органов власти, например, или даже со стороны социальных организаций, с которыми мы в одной теме, в теме как раз поддержки семьи, в теме социального сиротства, не хватает партнерства, чтобы они нас рассматривали партнерами. Тут чаще всего партнерами мы их рассматриваем, мы к ним всегда идем. А вот они реже выходят, а все-таки всегда должен быть баланс. Заинтересованность должна быть обоюдная. Мы же усиливаем друг друга, как я рассказывала, по поводу организации каких-то мероприятий, когда мы ищем партнеров. Мы, когда вместе работаем, мы друг друга усиливаем.
Людмила, а вот это у нас в республике или в других регионах также, или в других регионах есть модели взаимодействия иные? От чего это зависит?
Есть разные модели взаимодействия, но в большинстве, конечно, регионов России тоже такая же картина. Но смотрите, тут все-таки больше зависит, знаете как, от наших целей. Какие мы цели ставим перед собой, да? И какие цели ставят, например, ну, какие-то социальные ведомства.
Нет ли такого, что они могут чего-то опасаться, выстраивать дистанцию между НКО и своим сектором, чтобы не было лишнего шума, не было лишней волокиты и, соответственно, проблем?
Ну да, и им, конечно, все-таки еще органам власти важно, чтобы мы были зависимыми от них. Вот как. Но это тогда не партнерские отношения. Я считаю, партнерские отношения – это все-таки должны быть равные отношения. А у нас, получается, у ассоциации, мы все-таки у нас в республике держим независимую позицию. И я считаю, и некоммерческий сектор и таким и должен быть. Если мы работаем, мы должны объединяться, действительно быть на одном корабле, работать вместе. Но если есть проблемы, мы должны их все-таки озвучивать, а не замалчивать. А у нас чаще все-таки все равно больше предпочитают о проблемах не говорить вслух.
Видеть их, но не говорить.
Да, да. И не обсуждать, ну вот, не принимать какие-то решения, чтобы решать их.
Ну вот этот был вопрос про партнерство в сравнении с другими регионами. А если посмотреть на республику, можно ли сказать, что у нас невысокая гражданская активность по сравнению с другими республиками, регионами?
Вот с этим я соглашусь. Антон, это очень точно вы вот прям отметили, и это я тоже уже давно замечала, обращала внимание, да. Мне, например, у нас в Приволжском федеральном округе, да, по развитию гражданской активности очень, например, Пермский край, потом Нижегородская область. Я другие регионы не так знаю, да, но вот Пермский край и Нижегородская область просто и знакомилась с опытом, видела, вот, да, на какие-то организации подписана вот, в социальных сетях, и поэтому как-то периодически вижу. И у нас действительно, у нас в республике низкий уровень гражданской активности.
Как-то, может быть, его можно поднять, если да, то какими способами?
Ну как, вот я давайте на уровне своих семей, наших семей, да, приемных семей скажу. Я даже вот, когда приемные родители говорят, что к нам в обществе, ну, такое негативное отношение, а я им говорю, а знаете как, вот только менять отношение к нам, да? Чаще быть, выходить и участвовать в общественной жизни.
Это, пожалуй, относится ко многим социально закрытым группам,
да? Да, да, да. Да. Чем больше мы, ну вот, как организация общественная, да, как сообщество, да, приемно-родительское, чем больше мы какие-то организуем мероприятия, да, показываем, да, чем больше нас видят, тем больше, во-первых, будет быстрее меняться отношение к нашим семьям, да, и польза-то и для наших семей, и для нас самих, и для наших детей.
И для общества.
И для общества, да. А, да и для республики.
Сегодня мы беседовали с Людмилой Золотаревой. Вот мы подводим итог нашей беседы. Тема была непростая. Людмила Золотарева, председатель ассоциации семей с приемными детьми. И вот мы смотрели на пройденный путь этой организации, на в целом путь общественного сектора Республики Мариэл и даже загадывали на будущее с оптимизмом и надеждой на лучшее. Спасибо большое, Людмила, за разговор.
Вам большое спасибо.
И за разделение такой важной темы для нас с вами, для семей, для республики и для общества.
Всего доброго.
Всего доброго.
Беседу в этом выпуске «Гражданских горизонтов» провел Антон Шутов.